Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святитель Василий Великий на слова пророка Исаии говорит: «Итак, поскольку люди сии врачуются не словом, а наказанием, то написано: и люди не обратишися, донде же язви не быше». Ну, то есть, пока не получили болезни, язвы, к Богу не обращались. Поэтому для таких людей необходимы наказания. Посему никто не трудись над разысканием причин явлений горестных. Для чего засухи, для чего дожди, для чего удары грома, для чего град? Это для нас, имеющих нераскаянное сердце и не прежде обращающихся, разве когда бываем язвенни. Действительно, в истории человеческого рода, начиная еще с древнейших времен, после отпадения Адама и Евы, прародителей рода человеческого от Бога, очень много событий, имеющих, ну, действительно, такой порой катастрофический характер, которые попускаются Богом и выглядит для самого человека как, ну, в самом деле, своего рода наказание. А корень этого – грех, беззаконие, главные причины, и нераскаянность, нежелание исправления. Даже мы видим в библейской истории, среди первых же детей Адама и Евы происходит тяжелое беззаконие. Каин убивает своего брата Авеля и фактически не раскаивается в этом. Он и пытается как-то оправдаться пред Богом и даже лжет, можно сказать, прямо в ответ Богу, что я сторож брату своему. И фактически, с одной стороны, оказывается проклят и, как святые отцы указывают, этим проклятием, ну, является его собственное отвержение общения с Богом, возможности покаяния. То есть сам на себя навлекает проклятие, потому что тем самым вступает в общение с дьяволом, по сути. Но, что характерно, род же его не прерывается. Он начинает строить, Каин, города на земле, целая возникает цивилизация каинитов. Даже, что интересно, до сих пор находят в отдельных труднодоступных местах, там, где-нибудь в Центральной Америке, в горной местности, на высоте под 3000 метров, какие-то удивительные следы исполинских сооружений, которые явно претерпели следы некой разрушительной стихии, своего рода водных потоков, которые эти исполинские сооружения подвергли тоже разрушениям определенным. Но какие на высоте 3500 в горах могли быть сильные водные потоки, только связанные со всемирным потопом как таковым, а цивилизация Каина, его потомки, они погибают полностью в этом всемирном потопе. Как известно, остается только избранное число наследников Ноя. Но, как святые же указывают, дух Каина, он вовсе не покидает человечество, и с подачи дьявола начинает человека искушать вновь и вновь таким богоборчеством и нераскаянностью, в том числе в своих злодеяниях. Строительство Вавилонской башни пытаются осуществить уже не потомки прямые Каина, а потомки Ноя же. Вот. И это богоборческое деяние, попытка взойти на небо, сделать себе имя, то есть опять попытка извратить пути человека, изменить человека даже, новое имя себе сделать пред Богом, не так, как Бог задумал. Именно попытка безумная следовать по такой богоборческой стезе. И всегда, когда те или иные представители человеческого рода в том или ином народе или роде пытаются уклониться от воли Божией, от правды Божией, это вызывает попущенные Богом катаклизмы, войны, болезни, голод, стихийные бедствия, землетрясения и так далее. Когда порой современный человек берется читать тот же Ветхий Завет, ну, такой современный, можно сказать, европейский по духу читатель, исповедующий какие-то гуманистические, можно сказать, либеральные представления, он при внимательном чтении, ну, очень быстро притыкается о том, что Господь повелевает тому же Израилю вырезать целые народы, Ханаан, когда тот Израиль входит в землю обетованную. Но это же прямой геноцид, как это называется, подвергнуть города заклятию. Это в таком случае по повелению вроде как Бога вырезалось все население, вплоть до младенцев. Как так? Сам Господь Бог, который... Так же, как говорится в Священном Писании, есть любовь прежде всего, допускает, попускает, прямо повелевает такие осуществлять совершенно, ну, с точки зрения именно такой гуманистической этики, невообразимые зверства. А, во-первых, действительно, эпоха была гораздо более по внешним признакам заветная, жестокая. А вырезать Господь повелевал уничтожать народы, которые погрязли в таком идолопоклонстве. Как раз вот ханааны, финикийцы, Карфаген – это все один народ. Ну, особенно Карфаген прославился, который, как один римский полководец, говаривал, Карфаген должен быть уничтожен. Ну, был уничтожен фактически в соответствующих войнах того времени Рима с Карфагеном. Ну вот Ханаан и Карфаген, у них такая была языческая религиозная система, так она трансформировалась, унаследованная еще от Вавилона, хотя приобрела в поклонении так называемому Ваалу и Астарте вообще уже самые такие крайние формы, когда понятие жертвы, жертвоприношения, заместительной жертвы, которую необходимо было приносить с целью задобрить верховных идолов Ваала, который даже был в какой-то степени с точки зрения Ханаана властен даже над смертью. Но не суть сейчас углубляться в такие перипетии представлений древнего Ханаана, но вот это понятие заместительной жертвы, то есть вместо себя ты приносишь кого-то в жертву, чтобы своего, в кавычках, бога, этого идола задобрить, чтобы наладить с ним отношения. И вот Ханаан приносил тысячами, и Карфаген, и тысячами собственных младенцев, детей в жертву. Потому что возникло такое представление, что это наилучшая жертва. Не себя, не собой жертвовать, а действительно насущным совершенно, даже не ягненка там приносить, а собственного ребенка, собственных детей. И это, конечно, было вообще крайним извращением правды Божией и совершенно Богу ненавистно. А почему-то это было заразительно для других народов. Видимо, это казалось какой-то практикой эффективной, крайней, но, видимо, действенной в религиозном отношении и житейском тоже, обеспечивающем такое комфортное, безбедное утверждение жизни. Потому что если уж своих детей приношу в жертву, то уж чего же более это? Должен тогда Ваал со старта благоприятствовать во всем. Ну вот, в силу такого примера заразительного для других народов, Господь повелевал носителей этой традиции, Ханаан, уничтожать под корень, повелевал Израилю, вырезать всех, чтобы никто из носителей этой традиции ужасной не оставался вообще. Потому что иначе Израиль заражался этим самым, и заражался. Потому что повеление Господне не исполнял до конца порой. На это могут современные носители гуманистических ценностей говорить, вот как хорошо-то все-таки, что эти жестокие повеления не всегда полностью выполнялись. Ну а в результате потом Израиль собственных детей начинал приносить также в жертву, брал легко пример с этого самого Ханаана. В Библии об этом прямо говорится. Стали, говорит, проводить своих детей через огонь. А что это значит? Это не пляски там, какие-нибудь на Ивана Купала, так сказать, возле костров. Вот. Это как раз-таки принесение собственных детей в жертву первенцев избранных и сожжение их в чреве медных же идолов. В наше время оно, конечно, отличается, понятно, от ветхозаветных времен, потому что с момента воскресения Христа, осуществления нашего спасения, Боговоплощения, христианская эпоха, она очень серьезно меняет нравы человека, цивилизаций, которые стали христианскими в особенности. Но, к сожалению, когда некогда христианские народы начали отходить от Евангелия, от заповедей. Это длительный процесс, весьма тоже исполненный разных событий, переплетений. Тут и эпоха Возрождения, так называемая, сыграла очень серьезную роль. И последующие уже события новейшей истории, там развитие, что называется, капитализма, вот, открытие Америки, осуществление строительство новых, можно сказать, государств, по-своему цивилизованных, протестантская этика, так называемая, разного рода уже торжествующий материализм, вот, революционный и прочее, и прочее, сокрушение основных правящих царских там домов, династий, вот, 20 век, с его мировыми кровавыми войнами. Ну и то, что мы видим сейчас, развитие новейших технологий со всей этой компьютеризацией, сетями интернет-социальными, мобильностью и повсеместностью, как говорил еще несколько десятилетий уже назад один западный социолог пророческий. Это все, конечно, очень серьезным образом изменило нашу жизнь, меняет. Но при этом очевидно, что человечество внутри себя все равно остается жестоким. И теперешние войны, которые мы видим, наша война на Украине, она при использовании всех новейших средств, вот этих цивилизационных, спутниковых, там, авиационных, беспилотники всякие и так далее, оно вдруг показало, что современные войны, они по-своему являются жестокими крайне тоже и тотальными. Потому что как бы человек не рядился, не маскировался, современное человечество там разговорами про демократию, свободу, права человека, когда касается корысти, передела ресурсов, власти и так далее, в ход идут вполне себе самые жестокие и кровавые в своей сути методы же. И это говорит именно о нераскаянности пред Богом очень большой части человеческого рода, нежелании следовать правде Божией, уже в прямом противоречии букве вовсе не Ветхого Завета, не Ветхого Закона, а Евангелия как такового. и отступлении, от Евангелия, от возможности спасения и обращенности не к тайне и таинству спасения во Христе, а к тайне беззакония, которое во главе с дьяволом и там грядущим антихристом воюет против Бога и нашего спасения, против нас. Ну, достаточно апокалипсис перечитать, откровение святого апостола Иоанна Богослова. Там про это все, о духовном смысле этих грядущих и уже имеющих место и бывших событий все есть. Потому что тот же апокалипсис – это не просто пророчество о неком отдаленном будущем. Это вообще пророчество, свидетельство о духовном смысле всей мировой истории, которая является, по сути, историей духовной войны. Как раз-таки тайны таинства нашего спасения против тайны беззакония. И это приобретает, приобретало там разные формы, а суть-то на самом деле не меняется. Если мы, будучи христианами, исповедуя себя христианами, считаем себя христианами, мы можем быть в таком случае вполне безопасны не от внешних угроз, а от угроз внутренних, духовных. Можем быть с Богом, если покаянно, побеждать Божьей помощью грехи и страсти в себе, стараться, пытаться это делать, то, будучи вооруженными правдой Божией, благодатью Божией, телом и кровью Христовыми, будучи питаемы, мы имеем самое главное – помощь Божию, защиту Божию от духовных язв, а внешних каких-то попускаемых Богом катаклизмов нам не должно устрашаться сверх меры, тем более, как бы порой устрашаются люди веры и покаяния, и раскаяния пред Богом не имеющие. Потому что если кто веры не имеет и покаяния, не имеет самого главного. Самого главного не имеет. А мы, если этому причастны, то действительно обладаем самым-самым важнейшим, самым главным. И возможностью обретения жизни вечной, спасения во Христе. То есть фактически можем быть вооружены правдой Божией, которую никакая неправда, никакой страх смертный победить на самом деле не может. Но чтобы этим действительно быть вооруженными, нам надо иметь веру, быть мужественными, твердыми в вере и иметь всегда пред Богом покаяние, осознание собственных немощей, собственной греховности и обращенности при этом к Богу, как к истине спасительной во Христе. Господи, помоги нам в этом. Аминь.